Скатерть-самобранка. Женя и Шейла работали. Женя сидел за столом и читал «Философию скорости» Гардуэя. Стол был завален книгами, лентами микрокниг, альбомами, подшивками старых газет. На полу среди разбросанных футляров от микрокниг стоял переносной пульт связи с информарием. Женя читал быстро, ерзал от нетерпения и часто делал пометки в блокноте. Шейла сидела в глубоком кресле, положив ногу на ногу, и читала Женину рукопись. В комнате было светло и почти тихо. В экране стереовизора вспыхивали цветные тени, едва слышно звучали нежнейшие такты старинной южноамериканской мелодии. «Изумительная книга», — сказал Женя. «Я не могу ее читать медленно. Как он это сделал?» «Гардуэй», — рассеянно отозвалась Шейла. «Да, Гардуэй — это великий мастер». «Как он этого добился? Я не понимаю, в чем секрет?» «Не знаю, дружок», — сказала Шейла, не отрываясь от рукописи. «И никто не знает, и он сам не знает. Поразительное чувство ритма мысли и ритма слова. Кто он такой?» Женя заглянул в предисловие. «Профессор структуральной лингвистики». «А, тогда понятно». «Ничего тебе непонятно», — сказала Шейла. «Я тоже структуральный лингвист». Женя поглядел на нее и снова углубился в чтение. За открытым окном сгущались сумерки. В темных кустах мелькали искорки светляков. Сонно перекликались поздние птицы. Шейла собрала листы. «Чудесные люди», — громко сказала она. «Смелые люди». «Правда!» — радостно вскричал Женя, повернувшись к ней. «Неужели вы все это перенесли?» Шейла смотрела на Женю широко раскрытыми глазами. «Все перенесли и остались людьми. Не умерли от страха, не сошли с ума от одиночества. Честное слово, Женька, иногда мне кажется, что ты действительно старше меня на 100 лет». «То-то», — сказал Женя. Он поднялся, пересек комнату и сел у ног Шейлы. Шейла запустила пальцы в его рыжие волосы, и он прижался щекой к ее колену. «Знаешь, когда было страшнее всего, — сказал он, — после второго эфирного моста, когда Сережка поднял меня из амортизатора, и я хотел пройти в рубку, а он не пустил меня». «Ты об этом не писал», — сказала Шейла. «В рубке оставались Фалин и Полок», — сказала Женя. «Они погибли», — добавил он, помолчав. Шейла молча гладила его по голове. «Знаешь», — сказал он, — «в известном смысле предки всегда богаче потомков. Богаче мечтой. Предки мечтают о том, что для потомков рутина». «Ах, Шейла, какая это была мечта — достигнуть звезд! Мы все отдавали за эту мечту. А вы летаете к звездам, как мы летали к маме на летние каникулы. Бедные вы, бедные!» «Всякому времени своя мечта», — сказала Шейла. «Ваша мечта унесла человека к звездам, а наша мечта вернет его на землю. Но это будет уже совсем другой человек».
«Не понимаю», — сказала Женя.
«Мы и сами этого еще как следует не понимаем. Ведь это мечта — человек всемогущий, хозяин каждого атома во Вселенной. У природы слишком много законов. Мы их открываем и используем, и все они нам мешают. Закон природы нельзя приступить. Ему можно только следовать. И это очень скучно, если подумать. А вот человек всемогущий будет просто отменять законы, которые ему не угодны. Возьмет и отменит». Женя сказал: «В старое время таких людей называли волшебниками. И обитали они по преимуществу в сказках. Человек всемогущий будет обитать во Вселенной, как мы с тобой в этой комнате».
«Нет», — сказал Женя, — «этого я не понимаю. Это как-то выше меня. Я, наверное, мыслю очень прозаически. Мне даже сказали вчера, что со мной скучно разговаривать. И я не обиделся. Я действительно еще не все понимаю».
«Это кто сказал, что ты скучный?» — сердито спросила Шейла.
«Да там... неважно. Я действительно был не в форме. Очень спешил домой». Шейла взяла его за уши и посмотрела в глаза.
«Тот, кто тебе это сказал...» — проговорила она. — Неблагодарный осел. Ты должен был посмотреть на него сверху вниз и ответить: «Я проложил тебе дорогу к звездам, а мой отец проложил тебе дорогу ко всему, что ты сейчас имеешь». Женя усмехнулся. — «Ну, это забывается. Неблагодарность потомков — обыкновенная вещь. Мой прадед, например, погиб под Ленинградом, а я даже не помню, как его звали».
— «И очень плохо», — сказала Шейла.
«Шейлочка, Шейлочка», — легкомысленно сказала Женя, — «потому потомки забывчивы, что предки не обидчивы. Вот я, например, первый человек, который родился на Марсе. А кто об этом знает?» Он схватил ее в охапку и принялся целовать. В дверь постучали, и Женя недовольно сказал: «Ну вот». «Войдите!» — крикнула Шейла. Дверь приоткрылась, и голос соседа, инженера-ассенизатора Юры, спросил: «Я здорово вам помешал?» «Входите, входите, Юра», — сказала Шейла.
«Эх, мешать так мешать», — произнес Юра и вошел. «А ну, пошли в сад», — потребовал он.
«Чего мы не видели в саду?» — удивился Женя. «Давайте лучше смотреть стереовизор».
«Стереовизор у меня у самого есть», — сказал Юра. «Пойдемте, Женя, расскажите нам с Шейлой что-нибудь про Луи Пастера».
«Какую сливную станцию вы обслуживаете?» — осведомился Женя.
«Сливную станцию? Что это такое?»
«Обыкновенная сливная станция. Свозит туда всякое мусор, помои, а она перерабатывает и, стало быть, сливает в канализацию».
«А-а-а!» — радостно воскликнул инженер-ассенизатор. «Как же!» — вспомнил. «Сливные башни! Но на планете давно же нет сливных башен, Женя!»
«А я родился через полтора века после Пастера», — сказала Женя.
«Ну, тогда расскажите про доктора Маргинау».
«Доктор Маргинау, насколько я знаю, родился через год после старта Таймыра», — устало возразил Женя.
«Одним словом, пойдемте в сад. Шейла, берите его».
Они вышли в сад и уселись на скамейке под яблоней. Было совсем темно, деревья в саду казались черными. Шейла зябко поежилась, и Женя сбегал в дом за курткой. Некоторое время все молчали. Потом с ветки сорвалось большое яблоко и с глухим стуком ударилось о землю. «Яблоки еще падают», — сказал Женя, — «а ньютонов что-то не видно». «Ты имеешь в виду ученых-палеологов?» — серьезно спросила Шейла.
«Да»,
— сказал Женя, который всего-навсего хотел сострить.
«Во-первых, мы все сейчас палеологи», — с неожиданным раздражением сказал Юра. «С вашей допотопной точки зрения, конечно. Потому что нет биолога, который не знал бы математики и физики. А такой лингвист, как Шейла, например, сразу пропал бы без психофизики и теории исторических последовательностей. Но я-то знаю, что вы хотите сказать. Нет, видите ли, ньютонов. Энциклопедический ум ему подавай. Узко, видите ли, работайте. Шейла всего только лингвист, я всего только ассенизатор, а Акада всего-навсего океанолог. Почему, видите ли, не все сразу, в одном лице?»
«Караул!» — закричал Женя. «Я никого не хотел обидеть, я просто пошутил».
«А вы знаете, Женечка, что такое современная так называемая узкая проблема? Всю жизнь ее жуешь, и конца не видно. Это же клубок самых неожиданных задач. Да возьмем хоть то же яблоко. Почему упало именно это яблоко? Почему именно в данный момент? Механика соприкосновения яблока с землей, процесс передачи импульса, условия обращенного падения, квантовая картина падения, наконец, как пропадиану пропадом извлечь пользу из этого падения?»
«Это-то просто», — примирительно сказал Женя. Он нагнулся, пошарил на земле и поднял яблоко. «Я его съем.
Еще неизвестно, будет ли это максимальная польза», — язвительно сказал Юра.
«Тогда съем я», — сказала Шейла и отобрала яблоко у Жени.
«Кстати, о пользе», — сердито сказал Женя.
«Вы, Юра, очень любите рассуждать о пользе. Между тем вокруг бегают невообразимо сложные кибердворники, киберсадовники, киберпоедатели мух и гусениц, киберсоорудители бутербродов с ветчиной и сыром. Ведь это же дико! Это даже не стрельба из пушек по воробьям, как говорили в наше время. Это создание однокомнатных индивидуальных квартир для муравьев. Это же сибаритство чистейшей воды!»
«Женечка!» — сказала Шейла. Юра весело засмеялся. «Это вовсе не сибаритство», — сказала. «Наоборот, освобождение мысли, удобства, экономия. Ёлки-палки, да кто же пойдет в сборщики мусора? А если даже и найдется такой любитель, то все равно он будет работать медленнее и хуже киберов. Потом эти киберы вовсе не так трудно производить, как вы думаете. Их было довольно сложно придумать, это правда. Их трудно совершенствовать, это тоже правда. Но уж коль скоро они попали в серийное выращивание, с ними гораздо меньше возни, чем с... как там у вас раньше назывались, ботинки?»
«Ботинками»,
— коротко сказал Женя. «И самое главное, в наше время никто не делает одноплановых машин. Во-первых, вы совершенно напрасно разделяете кибердворников и киберсадовников. Это одни и те же машины».
«Позвольте», — сказал Женя, — «я же видел кибердворники, они с такими лопатками, с пылесосами, а киберсадовник,
да просто на них сменные наборы манипуляторов. И дело даже не в этом. Дело в том, что все эти киберы и вообще все бытовые машины и приборы — это все великолепные озонаторы. Они поедают мусор, сухие ветки, листья, жир с грязной посуды, и все это служит им топливом. Вы поймите, Женя, это не грубые механизмы вашего времени. По сути, это квазиорганизмы. И в процессе своей квазижизни они еще и озонируют воздух, витаминизируют воздух, насыщают воздух легкими ионами. Это маленькие добрые солдаты огромной славной армии осенизации. «Сдаюсь», — сказал Женя. «Нынешняя осенизация, Женя, это не сливные башни. Мы не просто уничтожаем мусор и не создаем мерзких свалок на дне океанов. Мы превращаем мусор в свежий воздух и солнечный свет». «Сдаюсь, сдаюсь», — сказал Женя. «Слава осенизаторам! Превратите меня в солнечный свет». Юра с наслаждением потянулся. «Приятно встретить человека, который ничего не знает. Самый лучший отдых — растолковывать общеизвестные истины». «Да чего мне надоело быть человеком, с которым отдыхают», — сказал Женя. Шейла взяла его за руку, и он замолчал. Раздался тонкий писк радиофона. «Это меня», — шепнул Юра и сказал. «Слушаю». «Ты где?» — осведомился сердитый голос. «В саду, сижу, отдыхаю». «Ты придумал что-нибудь?» «Нет». «Каков тип? Он сидит и отдыхает. У меня ум за разум заходит, а он отдыхает. Товарищ Славин, Шейла, гоните его вон». «Ну иду, иду, чего ты раскричался?» — сказал Юра, поднимаясь. «Иди прямо к экрану. И вот что, теперь мне совершенно ясно, что бензольные процессы здесь не годятся». «А я что говорил?» — скричал Юра и с треском полез через кусты к своему коттеджу. Шейла и Женя вернулись к себе. «Пойдем ужинать?» — спросил Женя. «Не хочется». «Вот всегда так яблок налопаешься и потом ничего не ешь». «Не ворчи на меня», — сказала Шейла. Женя пошел ее обнимать. «Я замерзла», — жалобно сказала она. «Это потому, что ты проголодалась», — объявил Женя. «Я тоже немножко замерз и страшно неохота идти в кафе. Неужели нельзя организовать жизнь так, чтобы ужинать дома?» «Организовать все можно», — сказала Шейла. «Только какой смысл? Кто же ест дома?» «Я ем дома». «Ну, Женечка», — сказала Шейла, — «ну, хочешь, переедем в город. Там есть линия доставки, и можешь ужинать дома сколько угодно». «А я не хочу в город», — упрямо сказала Женя. «Я хочу на лоне». Шейла некоторое время задумчиво смотрела на него. «Хочешь, я сейчас схожу в кафе и принесу ужин? Всего 2 минуты. А может быть, все-таки пойдем вместе? Посидим с ребятами, поболтаем». «Я хочу вдвоем», — сказала Женя. Тем не менее, он взял куртку и стал одеваться. «Знаешь, Шейла, у меня идея», — сказал он вдруг и полез в карман. «Вот послушай».
«Что это?» — спросила Шейла.
«Реклама. Каким-то образом попала ко мне в карман. Слушай, Красноярская фабрика бытовых приборов. Ну, это пропустим. Вот. Универсальная кухонная машина УКМ-207, Красноярск. Проста в обращении, представляет собой кибернетический автомат, рассчитанный на 16 сменных программ. УКМ-207 объединяет в себе механизм для переработки сырья и полуфабрикатов с механизмом мойки и сушки столовой посуды. УКМ-207 способна готовить одновременно 2 обеда из 3 блюд, в том числе на первое супы и борщи разные, бульоны, окрошки».
«Женя!» — Шейла засмеялась. Это же реклама для кафе и столовых».
«Ну и что же?» — сказала Женя. Шейла попыталась объяснить. «Представь себе новый поселок или временное поселение, лагерь. Линии доставки далеко, связи с доставкой на дом нет, снабжение централизованное. Вот там такая УКМ необходима». Женя очень огорчился. «Значит, нам такую не дадут?» — спросил он растерянно. «Да нет, дадут, конечно, только, знаешь, вот это уже чистое сибаритство».
«Шейлочка, дружочек, ну можно я закажу такую машину? Ведь никому от этого плохо не будет. Зато никуда не надо будет ходить по вечерам».
«Как хочешь», — коротко сказала Шейла. «Но сегодня мы еще ужинаем в кафе». Она вышла, и Женя смиренно последовал за ней.